Приветствую, братья и сестры. Контрольный вопрос. Что мы изучаем? Послание к Колоссянам. Хорошо. Следующий вопрос. Какая глава?
Третья.
И еще вопрос. Стихи, где мы закончили? До пятого. Да. Третья глава, с первого по пятый стих. Мы продвигаемся в изучении этого послания. И не знаю, как вы, но я всегда подчеркиваю, что сам получаю огромное наслаждение, когда пребываю в слове, когда читаю комментарии, когда слышу проповеди других братьев на эту тему, когда это слово оживает и по-особому насыщает разум, укрепляет веру, дает вот ту способность понимать твою идентичность, кто ты во Христе. Давайте вместе прочитаем снова небольшой наш контекст, чтобы мы понимали, где мы находимся, чтобы те стихи, которые сегодня будем исследовать, были нам понятны в его содержании. Откройте, пожалуйста, третью главу Колоссянам, прочитаем с первого стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши – блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Вот наши границы сегодня. С 5 по 7 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Удивительно, наблюдая за логикой Павла, когда он пишет послание, у него всегда есть равновесие или баланс между научением и практикой, между теми доктринами, которые он объясняет, и тем, как их нужно применять, как они должны работать в жизни. Кратенько должны вспомнить, что Павел пишет письмо молодой церкви, достаточно молодой, лет 10 было от роду. Многие из них, или большинство из них, не видели Павла в лицо. Павел о них узнал через Епафраса, который рассказал о том, что в той местности появилась церковь. Павел счастлив от того, что не лично он благовествует, а что еще через него кто-то говорил Евангелие, оно достигло этот языческий край. Эти люди уверовали, есть плоды веры. Павел говорит: «Я знаю, что вы в вере, вы возрастаете, вы в любви, вы в служении». И наставляя их, Павел шаг за шагом демонстрирует им, с одной стороны, красоту Божьей истины во Христе. И с другой стороны, он переключается, как и во многих посланиях, на практическую ежедневную жизнь. Мы знаем, что эта церковь состояла из двух смешанных групп, разделим их язычники, там, возможно, были и греки, и римляне, и варвары, и все остальные, которых называли евреи, и иудеи, обращенные из иудаизма в христианство. И вот Павел между этими двумя группами, мы уже говорили, он исследует эти вопросы, чтобы они правильно жили, чтобы тот шлейф, который они принесли с собой в церковь, они могли его оставить или научились отложить его в своей жизни. Заметьте, в третьем стихе Павел говорит: «Мы умерли со Христом» или «во Христе». В пятом стихе он говорит: «Умертвите». Как умерщвлять мертвое? В этом может быть какая-то сложность. Некоторые люди, которые пытаются доктринально увидеть или утвердить в том, что я со Христом умер и умер для этого мира. И здесь же Павел утверждал, что вы теперь во Христе. И потом он снова в пятом стихе возвращает нас назад. Итак, вот это слово всегда нас возвращает к предыдущей мысли, как будто бы делая какой-то вывод, не продолжая вперед смотреть, а снова давайте вернемся назад. Ведь он только что сказал: вы умерли, а теперь говорит: умертвите. Есть или должно быть у нас ясное понимание, о чем идет речь. Вы умерли со Христом, это значит наше положение в Нем. То есть мы во Христе, и мы в нем и умерли, и воскресли. Пока ничего нового, все понятно. Умертвить – это наше состояние, которое внутри нас находится. Видите разницу? Не очень. Помните историю или иллюстрацию с эмигрантом? Вот тот человек, который эмигрировал с одной страны в другую, для той страны, от которой он сбежал или уехал, он что? Он умер. В ту страну, куда он переселился, он ожил. Теперь тот царь или президент или законы не имеют власти над тем человеком. Те правила он не обязан исполнять. Если он приехал, ну, образно говоря, приехал из России в Британию. Самые банальные вещи взять. Теперь он не должен ехать не должен ездить по правой стороне. Там левостороннее движение. Если бы он перебрался, скажем, в Штаты, то там метрика другая. Да? Я у своего сына брал как-то, когда был в гостях, машину на прокат. Вот. А у него как раз на спидометре стоят мили. Я еду 60 км в час в городе. Я потом приезжаю к нему, думаю, слушай, у тебя что-то спидометр неправильно работает. По ощущениям чувствую, что очень быстро еду. Но 60. Говорит, папа, это в милях. Это почти под 100 км в час. Я ехал. Вот такие маленькие детальки указывает нам на наше положение и на наше внутреннее состояние. Теперь смотрите. Вот если привязываться к иллюстрации с эмигрантом. Он уехал, умер для этого, а жил для другого. На него распространяется гражданство, защита, забота, попечение. Все, он новый. В той стране, в тех условиях. Но по состоянию своему он еще не восстановлен под те правила, чтобы мы понимали. Он с собой приносит старые привычки. Улавливаете? Поэтому, если это студент, он может списывать. Почему? Потому что там списывали, и это было нормально. Я когда учился, наши преподаватели просто в глубокой депрессии, в шоке были, когда наши студенты друг другу вот давали списывать на... Это в христианском учебном заведении. Сам первый написал, умный, кто знает, и потом другу дает, и тот правильные ответы пишет. В шоке были. Когда они говорили, что вы делаете, брат, это грех. Какой грех? Это взаимопомощь, братская любовь. Для нас это нормально. Нет, вы крадете чужие знания. Вы не должны так. Понимаете, это маленькая иллюстрация, которая указывает на эту картину реальности. Потому что многие люди задают вопросы. Я 5 или 10 лет христианин. Почему в моей жизни проявляются те мысли, чувства, желания, иногда слова, иногда какое-то просто дикое для меня, может быть, поведение или срывы какие-то? Что это? Нет ли здесь противоречия между тем, что я умер во Христе? Значит, я жив, я новый. Это истина. И вот Павел очень тонкую грань проводит. Вы умерли со Христом, но умершляете. В положении во Христе, да, вы умерли. Или мы умерли, мы не принадлежим этому миру. Этот мир не должен навязывать нам свои стандарты, свои ценности, свою культуру, свои истины какие-то. Мы не должны подстраиваться под масштаб и клише вот этих ценностей. Но внутри себя мы остаемся в неискупленной плоти, которая во многом привыкла диктовать нам те или иные привычки, те или иные стандарты в нашей жизни. Вот почему у христиан, простите, может быть, неприятно это выражение, какая-то шизофрения духовная. Они не могут понять, почему, если я новый, то проявляется старое. И вот здесь Павел объясняет. Вы новые во Христе, но внутри ваше состояние еще шлейфом дает эту греховную отрыжку старого. От этого нужно и избавляться. Вот интересная цитата Джерри Бриджеса. Если первая иллюстрация не была понятна, вот что он говорит. Грех подобен побежденной армии, которая вместо того, чтобы сдаться и сложить оружие, спряталась в лесах и оттуда постоянно совершает партизанские вылазки и диверсии. Классно, да? Или, возьмите последнюю иллюстрацию на эту тему, президент, который еще сегодня подписывал грозные какие-то указы, а завтра перевыборы, и он не остался в своем кресле, он может сражаться, он может подавать апелляцию, он может скандалить, что угодно делать, но он уже не имеет власти над страной, так как он имел какое-то время, буквально месяц или там несколько недель назад. Все. Поэтому слово и так возвращает нас к тому прошлому взгляду, и Павел выравнивает вот этот вот баланс. Греческое слово «умертвить» или «умертвить» — это значит «убить», «уничтожить». С этим нужно покончить, расправиться. Да, а может быть, не всегда это получается вот одним выстрелом, нужно просто дубиной бить и бить и бить, но конечная цель того, с чем мы сражаемся с нашей греховной плотью, это то, что мы должны уничтожить ее. Так, тема проповеди «Непримиримая борьба с греховной плотью». Пока мы в нашей греховной плоти, мы будем сражаться, мы призваны к тому, чтобы сражаться. Поскольку мы граждане небес, мы не должны жить по старым земным принципам, мы должны отказаться от всех греховных земных привычек. Призыв к умерщвлению плоти. Обратите внимание, не самой части тела, а к греховной составляющей, которая заставляет тело делать грех. Вы помните из истории церкви, ну, те, кто учился, братья, возможно, вы вспомните, был один из отцов церкви, Ориген, очень выдающийся богослов. Вот он, хоть и выдающийся богослов был, но он где-то упустил или допустил такую фатальную ошибку. Возможно, у него была какая-то повышенная чувствительность к женщинам или еще какие-то там проявления. И он боролся с сексуальным грехом путем оскопления. Вот он взял себя и оскопил. Он просто понял, что нужно удалять части тела, которые тебе мешают или которые ведут тебя ко греху. Чик, и нету. А внутри ничего не поменялось. Отрежешь ты ухо, но все равно будешь слышать. Я, помните, как-то вам говорил насчет вообще природы искушения. Я звонил своим друзьям, у которых в церкви, они работают с незрячими людьми. Вот, достаточно много в их общине незрячих людей. Я у них спросил, говорю, подойдите так, если кого вы знаете, кто не обидится, спросите у них, вот какие искушения у незрячих людей? Потому что похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, когда это те органы, через которые приходят в наш мир искушения. Ответ был простой. Точно такие же, как и у зрячих. Все. Есть другие рецепторы, которые заставляют человека или пропускают внутрь человека все те грехи или искушения, из-за которых страдают абсолютно, скажем, абсолютно здоровые люди. Поэтому Павел призывает нас умерщвлять не, или отсекать физические части тела, да, но бороться с грехом, который влияет или связан с этими членами. Так, мы сейчас с вами рассмотрим целый список, который Павел здесь представляет, этих распространенных сфер грехов, которые, от которых не избавлены христиане. Если кто-то говорит, что он избавился от какой-то части, молодцы, это победа, но полноты мы всей достигнем только тогда, это вам ободрение, только тогда, когда мы преобразимся в славу Господню. Так, первое, всегда лидер списков дел плоти, если не 100%, то он топ пятерки. Как только где-то перечисляются какие-то грехи, Павел, первое, блуд. Пока Артем ищет план, смотрите, греческое слово блуд, парнея. Чувствуете корень слова, да? Отсюда у нас слово порнография. А первоначально вот это парнея, оно переводилось, как и у нас переводится, да, вот блуд, оно означало в обиходе проституцию. Оно означало вот какую-то такую продажную любовь, где человека можно было купить за что-то, чтобы попользоваться им. Иногда блудом назывались культовые дома или публичные дома, где там туристы, все какие-нибудь там еще люди, вот останавливаясь, могли получить себе удовольствие за счет того, что могли купить какую-то там женщину. Кстати, этот блуд, он в то время был распространен не только с противоположным полом, но и однополые отношения были. Мы знаем, что это также было связано с вопросом культового поклонения, когда люди, приходя в храм, мы тоже когда изучали, помните послание к Ефесянам, храм Артемиды Ефесской, там были сотни и тысячи жриц, совокупляясь с которыми люди понимали, что этим они угождают богине. Это был акт поклонения. Для многих это был приятный акт поклонения. Хорошая религия, да? Почему бы не веровать от юности до старости? Так вот, вот это вот блуд, Павел говорит, умертвите, потому что та культура языческая, она была широко распространена и погрязшая в этом грехе. Общее понимание, которое приобрело, это всякое незаконное сексуальное отношение с кем-либо вне брака. Вне брака. Марка 7:21, Галатам 5:19. Вот с этого начинаются списки дел плоти или того, что производит грех. Что Господь говорил, и там блуд, нечистота, прелюбодеяние. Точно так же Павел говорит. Поэтому библейское отношение к блуду, оно абсолютно категоричное и понятное. 1 Фессалоникийцам 4:3, послушайте, пожалуйста. Павел наставляет другую церковь. Вот что он говорит. Вы новые, вы во Христе. И воля Божья – это освящение ваше. Заметьте, всякие фантазии на тему того, что я один раз со Христом и во Христе умер, и теперь ничего не должен делать в своей жизни. Все он сделает. Это противоречит ясному призыву Писания. Теперь тот шлейф, который вы с собой принесли, да, для кого-то блуд, ну, никогда не был проблемой. Для кого-то, ну, страсть к деньгам никогда не была проблемой. А у кого-то было и то, и другое, и третье. Целый комплекс. И люди приходят в церковь. Так вот, Дух Божий через Павла говорит, воля Божия, освящение ваше, чтобы вы воздерживались. Ну, воздерживались, лучше перевести, удалялись. Не то, что мы умеренно, да, если ты блудил 10 раз в месяц, ну, хотя бы уже один раз в месяц, воздерживайся. Речь идет о полном отказе, о полном умерщвлении. Так, первая вот эта вот распространенная сфера – это блуд. И если кратенько перейдем к следующему, посмотрите на историю, вот библейскую историю. Помните, первый мир был уничтожен. Что доминировало там? Вот, видимо, как раз-таки сексуальная распущенность. В высшей степени достигла этого уровня. Содом и Гоморра. Многие другие эпизоды, потом этот порочный Рим, вот это античное, этот период, где там все было настолько извращено. И Павел знал не понаслышке, он видел все это. Следующая сфера – это нечистота. Та же мысль, которую Павел выражает последовательности тоже, оно касается сексуальной нечистоты или сексуальной испорченности. А здесь это касается сферы мыслей или фантазий. Если блуд – это то, что проявляется видимо, когда человек делает, то вот это вот слово, не буду его даже называть по-гречески, все равно не запомните, неважно, оно касается сексуальной нечистоты, которая вот здесь, в разуме у человека. Помните, в Нагорной проповеди Господь говорил, Матфея 5:23, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением», сегодня можно сказать, «Всякий, кто смотрит на женщину и мужчину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем». Почему Христос об этом говорил? Ответ простой. Потому что в разуме человека вот этот вот старт появляется, который возбуждает его чувства и желания к дальнейшим действиям. Поэтому Павел говорит о том, что ты можешь избежать физического контакта, но когда ты просто поражен фантазиями, у глаз или у разума есть способность такая, даже человека в одежде раздеть и вот представить все остальное, то, что может быть, и все эти картинки накидать себе в голову и жить этим. Я думаю, вы взрослые, вы понимаете, что мы не можем избежать подобных вещей, особенно когда наступает лето, когда люди не просто полураздетые, полуодетые вот, ходят, то вся эта картинка, она усиливает свою какую-то энергию. Поэтому в этом есть сложность. Снова возвращаемся к Фессалоникийцам, 4 глава, 1 послание, 7 стих. Вот то же самое слово Павел описывает, да, или использует. «Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». 1 Фессалоникийцам 4:7. «Призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Смотрите, друзья, снова в контексте нашей духовной мертвости во Христе и еще порочности в нашем теле, в нашей сущности. Вот эта истина, от чего мы призваны? От нечистоты к святости, от греха к праведности, от лжи к истине, от смерти к жизни, от мира к Богу. Вы видите эту динамику, это направление? Мы чуть попозже остановимся, пока пройдем все вот эти вот сферы, которые здесь у нас представлены. Следующее, третье, то, что Павел говорит, страсть. Очень интересное слово. И иногда оно у нас в обиходе встречается как пафос. Я посмотрел, в Новом Завете оно используется 3 раза, исключительно тоже в контексте аморальной распущенности. Можно этот перевод сделать следующим образом, как, или слову этому дать перевод. Возбуждение. Возбуждение или экстаз. Когда, смотрите последовательность, когда фантазии могут довести человека до крайней точки возбуждения, что он сорвется в блуд или в прелюбодеяние, или в какой-нибудь другой грех. Это может быть, мы в конце посмотрим, как это победить. Как с этим сражаться? Римлянам 1:26. «Предал их Бог постыдным», вот это же слово, пафосу, страстям, возбуждению, неконтролируемым чувствам, экстазу, что людей, вот как выражаются там молодежь, башню сносит. Они не могут просто удержаться. Павел говорит, этого не должно быть. И вот женщины их заменили естественное употребление противоестественным и так далее, и так далее, и так далее. Снова вернемся к Фессалоникийцам, 1 послание, 4 глава. Мы уже начало читали. «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы удалялись от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении». Вот это слово «пафос». А не в экстазе, а не в возбуждении, в этом напряжении. «Как язычники, не знающие Бога». Это то, что принадлежит этой категории людей. И Павел говорит, вы уже были там. Вы знаете, о чем я говорю. Возможно, вы принесли это с собой. Остановлюсь здесь на минутку. Возможно это принести с собой? Да. Пример. Церковь в Коринфе. Спасенные люди. Павел, наблюдая за ними, узнает такую деталь, немаловажную деталь, в которой в церкви обратили внимание, и, вернее, не обратили внимания, что это что-то серьезное. Это деталь. Потому что в обществе так было. Когда пасынок живет со своей мачехой, пока папа на работе, там где-то в поле или еще где-нибудь, неважно. Знал он об этом, не знал, от нас сокрыто. Но этот факт был, и этот факт в церкви. Павел говорит, вы что, серьезно? Говорит, его выгнать надо. Его нужно дисциплинировать. Я, находясь вдали от вас, я предаю его сатане, чтобы он научился жить свято и праведно. Такого не должно быть. А почему люди оставляли это? Потому что для них это норма была в обществе. В церкви этого не должно быть. Вы умерли. Но внутри ваше состояние вы должны его умерщвлять. И Павел говорит, эта малая закваска может заквасить все тесто, испортить. Если никакой дисциплины не применять, оно заразит всю церковь. Вы не должны так жить. Вы теперь новое творение. Дальше Павел говорит, что нужно умерщвлять, какие сферы в жизнь верующих могут проявляться. Злая похоть. Я подумал, а есть хорошая похоть? Добрая. Да, тоже интересное слово греческое, назову его эпитумия. Эпитумия, оно значит всегда негативное, вернее, оно всегда имеет двойное значение. Не всегда оно имеет негативное значение. А уже в самом контексте мы можем увидеть, к чему оно относится, к добру или к злу. Я вам просто приведу два примера, чтобы вы понимали. Луки 22:15. Христос говорит, очень была у меня эпитумия, у меня очень была огромная жажда или желание есть с вами эту Пасху прежде моего страдания. И мы понимаем, что вот это вот... Это слово «похоть» в данном случае не подходит. Просто было невыразимое желание, жажда. Павел говорит, Филиппийцам 1:23, «Влечет меня и то, и другое, и имею желание, вот эту эпитумию, разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Понятное дело, что когда и Христос, и Павел использовали это слово, и авторы записали, там никакого... акцента на то, что что-то в них греховное было, нет. Они, это просто было выражение наивысшей степени жажды. Так вот, когда Павел говорит, удалите злую похоть, значит, греховную страсть, греховную жажду, греховную вот эту вот мысль о том, что вы хотите чего-то достигнуть. Это ведет к следующему. Пятое у нас. Любостяжание или буквально жадность, ненасытимость. Это то, когда тоже человек просто, извините снова за такое простонародное выражение, слетает с катушек, то есть перестает себя контролировать. И он начинает, знает, переступать за эту запретную линию, и попечение о плоти превращает в похоти. Когда человек понимает, что для моей жизни, допустим, достаточно вот этот уровень жизни. И он живет этим. У него есть крыша над головой, у него есть машина, там, дача, что-нибудь такое. Но всякая новинка заставляет его еще больше работать, чтобы быть модным, популярным, известным. А вот когда он имеет, даже когда никто его не видит, он может этот телефон с яблоком поцеловать, и он быть счастлив, что у него есть самое последнее. Но мы знаем, что это... Вот эта морковка, да, перед кем-то, осликом, ты будешь идти, никогда ты его не достигнешь. Всегда будет что-то новое, всегда тебя кто-то обойдет. И Павел понимал, он был хорошим, скажем, врачом человеческих душ. Он четко понимал, что свойственно человеку. Он же сам, помните, бедный человек, когда описывал свое состояние. Да, он новый во Христе, он апостол. И к чему он иногда стремился, он не делал этого. А чего не хотел делать, он мог это сделать. Поэтому удалите любостяжание, сориентируйтесь на этих врагов, которые могут проявляться. 2 Петра, 3 глава, 14 стих. Петр, вот как описывает неверующий мир, глаза у них исполнены любострастия, непрестанного греха, они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено, смотрите, натренировано. Они уже знают, как жить в этой страсти, к любостяжанию. И вот кто они, это сыны проклятия. Ефесянам 4:19. Опять Павел описывает здесь языческий мир, неверующий мир, мир, в котором были до этого когда-то христиане, они, дойдя, эти неверующие, до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Они никогда не скажут «хватит». Вот что интересно здесь. Павел называет любостяжание, любострастие, вот эту вот жадность идолопоклонством. Посмотрите, насколько это утонченно. Когда Иоанн в своем послании первом заканчивает его, он говорит: «Дети мои, храните себя, помните, от идолов». Но трудно допустить, чтобы в церкви могли быть какие-то там, ну не знаю, там идолы. Что вот собрание идет, и там какой-то, не знаю, там предмет, Моисей какой-нибудь там сделан, да, стоит, ему поклоняется, или Авраам, или вот, помните, как во времена еще Езекии был Нехуштан, вот этот вот медный змей. 500 лет он у них был, и люди кадили ему, поклонялись ему. Ничего не нужно было, чтобы из язычества пришло, оно изнутри возникло. Так вот, Павел называет жадность, назовем это простым языком, чтобы любостяжание или любострасть какая-то там не потерялась в своем смысловом значении. Жадность – это идолопоклонство. Тогда, когда человек переступает линию довольства и начинает жить похотью к чему-то, что просто превышает вот этой страстью, это есть идолопоклонство. Сюда мы можем вернуться, когда у человека, допустим, есть семья, и он может удовлетворять все свои физические, психологические, сексуальные потребности. Но когда он этого не делает, или занимается самоудовлетворением, или где-то на стороне что-то происходит, какие-то сексуальные связи, вот эта вот страсть или жадность к сексу ведет к этому. Жадность к деньгам, жадность к власти. Это может быть в церкви. Мы слышим, сколько скандалов и конфликтов происходит в борьбе за власть. Сколько происходит, ну, воровства, допустим, там, ну, из нашей кассы много не украдешь, да, Саша? Вот. Но когда есть организации, в которых, помните, я вам рассказывал, где вот такой бухгалтер, который с собой принес шлейф страсти к деньгам, он быстренько сориентировался, что миссия очень богатая, много недвижимости. Он переписал тихонечко земли на себя. Налички 500 тысяч долларов. И исчез. Понимаете, как оно проявилось? Человек христианин, даже не рассказываю о людях, которые где-то там на каком-то заводе, Газпроме или еще где-нибудь. Все это реальность. Оно несет с собой огромную опасность. Вот идолопоклонство. Вот что нужно выискивать в себе и с этим сражаться. Поэтому первое, о чем Павел говорит, нам нужно знать вот эти вот сферы вот этих распространенных грехов. Второе. В 6 стихе Павел предупреждает, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Он это перечислил, и в то же самое время он говорит: не думайте, что Бог закрыл на это глаза, что теперь это не имеет никакого значения. За это грядет гнев Божий на сынов противления. Хочу прочитать, прежде чем мы вернемся к этой фразе, Ефесянам 5:5. Павел говорит: знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, он снова его называет, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Вот я хочу здесь прояснить, почему Павел говорит, что гнев Божий грядет на сынов противления. Павел здесь не имеет в виду, что если мы будем согрешать, обратите внимание на слово «согрешать», то гнев Божий обрушится на нас. Он ясно учит: все, кто во Христе, они избавлены от грядущего гнева. Они никогда не попадут под Божий гнев, даже близко не узнают, что такое Божий гнев, что такое осуждение, потому что мы едины во Христе, возрожденные любят Христа, любят святость, они удаляются от греха, они сражаются с грехом, они ненавидят грех. Вот это слово «согрешают». И наоборот, именно те, которые живут во грехе, живут во грехе, это их касается. мы посмотрим, следующая фраза в следующем стихе, в которых вы некогда жили. Он указывает на прошлую жизнь. Вы когда-то так жили? Я потом объясню это слово. Оно достаточно такое емкое и имеет свою хорошую, такую, хороший эпизод в понимании этой мысли. Поэтому смотрите, Павел говорит, кто так живет? Для кого это наслаждение? Для кого это норма жизни? Кто оправдывает грех? Вот на них грядет гнев Божий. В вас это может проявляться, но у вас оно не должно быть. Мне очень нравится чья-то фраза, не знаю автора, он сказал, одно дело, когда грех живет в нас, и другое дело, когда мы живем во грехе. Видите, как бы игра слов, но в то же самое время колоссальное отличие вот сути. Одно дело, когда грех живет в нас, и другое совсем дело, когда мы живем во грехе. Поэтому дети света, дети Божьи, дети небес, дети нового гражданства, для них не свойственно, не просто интеллектуально, по природе своей, Дух Божий живет в нас. Вот этот вот сильный, мощный иммунитет не даст совести спокойно уживаться с грехом. Понимаете? И не просто понимаете, вы знаете на своем личном опыте. Тогда, когда раньше соврать начальнику, когда опоздал на работу, было вот так вот, еще какую-нибудь красивую историю придумать. Или вспомните школьные годы. Сколько бабушек вы похоронили, когда они пришли там в школу, бабушка умерла. У нас один мой одноклассник столько бабушек похоронил, одна учительница заметила, слушай, сколько у тебя бабушек? Не скажет, мама умерла, ну понятно было, бабушка умерла. Так вот, верующий, когда скажет, приедет на работу, скажет, опоздал, да, или там не пришел, о, да, сантехнику прорвало, там нужно было вызывать. Может быть, прокатит, тебя поймут, пожалеют, еще, может быть, там скинутся сотрудники, дадут по пару рублей, чтобы тебе там ремонт сделать. Но если это возрожденный, его совесть будет жечь изнутри. Рано или поздно он признается, скажет, простите, я соврал. Я не хочу эту тему развивать, но вы понимаете, это новая природа, новая сущность, которая не позволит человеку жить так. Я вам хочу предложить несколько текстов, запишите себе вот то, что четко дает утверждение, что верующие во Христе, возрожденные, они избавлены от Божьего гнева, несмотря на то, что есть тенденция к тому, что старое может проявиться в новой жизни. Римлянам 5:9. Нету этих текстов, да? Ну, ничего, послушайте и запишите. Римлянам 5:9, 1 Фессалоникийцам 1:10. И это же послание 1 Фессалоникийцам 5:9. Но! Есть хорошее но, доброе но. Если христиане не научены или в какой-то степени непослушны этим истинам, есть такая хорошая 12 глава послания к евреям, где автор говорит, Бог возьмется за вас. Если вы его сыны, он не оставит вас без дисциплины. Будет дисциплинировать для того, чтобы привести к святости, чтобы вы унаследовали его святость, небеса, праведность. Он будет работать, потому что он наш отец, и как всякий добрый отец, мудрый отец, отец, у которого есть цели по отношению к детям, он будет достигать своих целей. Поэтому, друзья, никуда вы не денетесь. Лучше добровольно сдайтесь, сражайтесь с тем, чтобы отцовская крепкая Божья рука не причинила. Хотя вот иногда он нас и не спрашивает, он просто нас помещает в какие-то обстоятельства, я не говорю греховные искушения, но испытания, чтобы испытать нашу веру. Хотя и наказание, и дисциплина, они очень похожи между собой в плане эффекта, ощущения. Например, болезнь. И верующий не знает, что сейчас со мной происходит. Бог меня дисциплинирует или наказывает? Я не знаю. Мы не знаем. Мы начинаем сканировать свою жизнь и потом только узнать. Да, я смотрю, в моей жизни нет тайных грехов. Нет ничего, что я бы держал где-нибудь там в чуланчике своей души, что-нибудь такое, что Богу не открыл бы. Тогда мы понимаем, да, Господь, возможно, меня проводит. А когда наказание, Он останавливает нас, мы четко понимаем. И именно в той сфере, это, допустим, не прощение грехов кому-то, да, опять-таки, неразрешенные какие-то вопросы, или ложь, или вот то, о чем мы перечисляли, жадность какая-то. А, вот Господь будет забирать эти игрушки, Он будет сам эти идолы, если мы не понимаем и не хотим с этим сражаться, Он нам поможет. По одной простой причине. Он нас сильно любит. Он посвящен нам. И Он не оставит нас. Теперь вы понимаете, куда Павел движется? От богословских теорий, доктрин, он дает наставление к практической жизни. Третье. В нашем плане это напоминание, 7 стих. Он говорит, в которых вы некогда обращались, или вы некогда обращались, когда жили между ними. Он указывает на прошлое. Вот этого слова «обращались», я вам говорил, да, интересное слово, «ходили по кругу». Буквально жили от этой точки, скажем, от пятницы ждали новую пятницу, когда заканчивается рабочая неделя, или ждете выходные дни, суббота, воскресенье, чтобы погулять по полной. И каждый грех, скажу библейским, да, таким выражением, запинающий грех, вот, или грех, который был нормой жизни, снова и снова привлекал человека на эти круги. Павел говорит, все, это в прошлом. Это в прошлом. Посмотрите, как красиво он показывает, кто такие верующие во Христе в настоящий момент, в которых вы некогда жили, когда или обращались, когда жили по кругу. Послушайте, шикарнейшая цитата брата нашего во Христе Спержена. Я ее нашел в комментариях Джона МакАртура. Вот, поэтому... Не только Джон МакАртур комментирует или находит такие шедевры, но помогает нам их видеть. Послушайте, что Спержен говорил. «Христианин, зачем тебе грех? Разве не заплатил ты уже за это достаточно за него? Дитя, станешь ли ты играть с огнем, уже единожды обжегшись? Ты уже побывал в пасти у льва, и во второй раз ринешься ли в его логово? Разве недостаточно общался ты с древним змеем? Разве он не отравил тебя уже? Станешь ли во второй раз играть у норы Аспида и совать руку в его логово? Это было бы так неразумно, так нелепо. Разве грех когда-нибудь был для тебя удовольствием? Разве ты находил в нем когда-нибудь настоящее удовольствие? Если да, то возвращайся к нему. Возвращайся к своему прежнему зелью. Носи снова эти цепи, раз они тебе нравятся. Но грех никогда не даст тебе то, что обещает, только разочарует ложью. Так что не позволяй во второй раз поймать тебя в ту же западню. Будь свободен, и пусть память о прежнем рабстве помешает тебе снова попасть в эти сети. Лучше не скажешь. Последнее, друзья, это применение. То, о чем мне хотелось бы сказать, что с этим отрывком делать, как практически... мы можем относиться к тому, к той реальности, о которой Писание говорит. Я подумал, что Павел здесь не дает никаких рекомендаций. Просто умертвите. Но всегда у нас вопрос, как? Вот, как это сделать мертвым, чтобы оно не функционировало в нашей жизни? Ну, первое. Нам нужно признать опасность греха или опасность наличия греха нашей испорченной, неискупленной плоти. Павел пишет Римлянам 7:14, смотрите, мы знаем, что закон духовен, я плотян, продан греху. В чем здесь практика? Это реальное, адекватное осознание, чтобы человек-христианин не впадал в депрессию и не чувствовал раздвоенности. Как это? Я новый? И в то же самое время во мне есть эти мысли, чувства, я повторюсь, иногда какое-то поведение. Как это? Признать нужно, что мы живем в неискупленной плоти, и грех будет себя проявлять. Это враг, живущий внутри нас. Иногда даже когда мы держим те или иные желания или какие-то страсти под контролем, может просочиться незаметно. Помните, Павел говорит, кто думает, что он стоит твердо, надежно, что? Радуйся и веселись, никогда не упадешь. Наоборот, берегись, чтобы не упасть. самомнение, самодовольство, оно как раз-таки может привести человека. Сегодняшний успех нашей жизни, то, что мы, может быть, утром почитали много Писания, по пути встретили какого-то человека, рассказали ему Евангелие, он захотел Евангелие взять, почитать и узнать адрес церкви, куда вы ходите, вы помогли еще кому-то там денежкой, а потом, вы понимаете, вот этот день прошел. Но это не гарантия успеха завтрашнего дня. На следующий день все может быть по-другому. Наорете на мужа или на жену, или несправедливо побьете детей своих, да, вот не разобравшись, а потом на работе с кем-то поскандалите, придете домой и скажете, где я настоящий, вчера или сегодня? Ответ – да. Да. Вот эта реальность должна позволить нам в том, что я новый во Христе, но состояние мое, не искуплены плоти, мои привычки, они старые, от них нужно избавляться. Писание об этом четко говорит. Поэтому первое, нам нужно признать. Оно даст нам ясное понимание того, кто мы. Второе, вот практически, может быть, более конкретно будет. Не подкармливать свою греховную плоть пищей, которая вкусна для самой плоти. Римлянам 6 глава, 12-13 стих. Вот что Павел говорит к этой церкви. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем. Вот в чем он царствует. Не в душе новой, не в искупленном сердце. В теле вашем, которое вызывает привычки, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Если всю эту главу прочитать, я как-то был сосредоточен, если помните, на 6 стихе, когда апостол Павел говорит о том, что мы умерли со Христом, и наш грех распят. Те, кто не слышал, я просто напомню, потому что есть возможность уникально показать, как это практически. Когда Павел описывал быть распятым со Христом, то распятый человек, он приговорен. У него нет шансов выжить, но он еще живет какое-то время. То есть, когда он объяснял, как мы должны расправляться с грехом, то образ распятия был понятен людям в то время. Нам сейчас это непонятно. Нам, если сказано, что вы умерли, но умерли, это значит исчез. Значит, это покончено. Вот могилка, там надгробные обелиски, все, этого нету. А людей, которых распяли, их уже считали, все, он умер. Вот пришли бы домой, да, сказали, где должник? Сказали, он умер. А где умер? Он на кресте висит. Его по другим там статьям приговорили. Он умер. Но он еще жив. И вот эти распятые люди какое-то время жили. Причина, по которой они могли одни прожить дольше других на кресте, их просто кормили. Либо водичку давали, либо подтягивали их, чтобы они не задохнулись под тяжестью своего веса. Понимаете, вот как Павел этот образ использует? Поэтому наша плоть, она распята, ей конец. У нее нет шансов ожить и обрести господство полное над новым человеком, чтобы властвовать им. Все, точка. И она оживает в силу того, когда мы ее подкармливаем. Например, вы смотрите новости, да, или, не знаю, там, какой-нибудь фильм, бамс, эротическая сцена какая-то. И если вы дольше задержались, плоть сразу почувствует, о, мое, вкусно, классно. А потом дольше задержались, ай-яй, как они могут это делать? Начинайте их осуждать. Ужас какой. Еще по телевизору показывают. Может быть, их родители видят. Но вы там. Вы переключаете канал, а потом возвращаетесь опять туда. Знакомо? А потом еще и еще. И потом вы не замечаете, что вы зависли там дольше, чем нужно. И уже эти чувства начинают контролировать. И потом вы чувствуете осуждение. Или, начиная о ком-то говорить, есть незаметная такая колея, когда уже разговор переходит в осуждение, в критику, превозношение. Очень тоненько все. Плоть как только подхватила это, мое. И за словом пошли предложения, за предложением какие-то факты. И вы рассказали о человеке то, чего не должны были говорить. От одной крайности греха сексуального до как бы безобидных таких разговоров плоть может почувствовать свою пищу. Это категория, опять-таки, той же лени, той же жадности, страстей. Как только мы начинаем подкармливать, она сразу начинает жить. Поэтому практически Павел говорит, пусть не царствует, не давайте ей этой пищи. И вы знаете, я всегда, когда на эту тему говорю, что если у кого-то были проблемы в сексуальной жизни, было бы странно, если бы мужчина работал в женской бане. Да? Вроде бы работа. Официально все трудоустроено. Но когда ты контактируешь с этим, или там массажист, там женщина массажи делает, вот этого нужно избегать. Или человек, который был зависимым от алкоголя, и он будет в винном отделе продавать, там, скажем, эту продукцию. Да все это будет тебя возвращать, оно просто будет тебя раздражать. Понимаете? Вот, знаю, там, кто страдает от лишнего веса, от любви к плюшкам, не нужно работать в кулинарии такое, потому что тоже... Вот все эти вещи, они ведут нас к тому, что могут вызвать у нас или подкармливать нашу плоть. Друзья, мы от этого не защищены от влияния, но мы защищены истиной. У нас есть четкое наставление, что мы должны делать. Это непримиримая борьба. Мы должны осознавать, что наша плоть – это предатель, живущий в нас. Он подставит когда-нибудь, он вызовет это искушение. Он с грехом где-нибудь соединится. Но у нас есть сила царствовать над ним, не кормить его. И вот третье. Вести постоянную борьбу. Никогда не сдаваться. Упал – вставай. Знаешь адрес, куда идти. Упал – вставай. Помните, идешь за Христом – иди. Упал – ползи. А если не можешь ползти, лежи в правильном направлении. Просто смотри туда. Вот несколько текстов, которые я хотел бы, у вас они записаны, хотел бы их просто озвучить, прочитать. Мы помолимся Богу. Иов – почти современник Авраама. Потрясающе. Смотрите, что говорит. «Завет положила с глазами моими, чтобы мне не помышлять о девице». Почитайте потом, поразмышляйте, что он имел в виду. 1 Коринфянам 9:27. Павел не просто призывал других к борьбе, а себе говорит, «Усмиряю и порабощаю тело мое или плоть мою, не физическое, а вот то внутреннее, чтобы проповедовать другим самому не остаться недостойным». Вы видите, это борьба. Это борьба. Римлянам 8:13. Если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете, борьба, дела плотские умерщвляете, то живы будете. 1 Петра 5, 8-9. Трезвитесь, то есть будьте здравомысленны. Оценивайте ситуацию. Воспринимайте, вот даже практически. Заканчивается день, вы устали. Вы ложитесь просто отдохнуть и посмотреть тот же телевизор. Вот это самый низкий уровень бодрствования. Потому что с этого момента начинается то, что влияет на вас, то, что вас кормит. И через какое-то время все, мозг перестает очень эффективно действовать или сопротивляться. И тогда можно попасть. Как минимум просто глупо потратить время. Час или два, или сколько бы там ни было. Бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Он не спрятался. Он будет искать, ища кого поглотить. И иногда находит вот тех, кто не трезвится и не бодрствует. Вот что дальше Петр говорит. Противостойте ему. Это тоже военный термин. Сопротивляйтесь, враждуйте, конфликтуйтесь с ним. Чем? Твердой верой, зная, что такие же самые страдания случаются с братьями вашими в мире. От физических гонений до какой-то беспечности, где человек может впасть. Иакова 4:7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу. И что? Убежит от вас. Почему от некоторых дьявол не убегает? Почему некоторые, вот как будто бы к ним все липнет, вот просто проблема за проблемой? Потому что они не противостоят ему, а первично они не покоряются Богу. Знают истину, но не исполняют ее. 2 Тимофею 2:22. Павел наставляет молодого пастора. Смотрите, что говорит. Юношеских похотей что? Убегай. Не сражайся с ними на их территории. Не играй с ними, с этими наперсточниками в эти игры. Не играй с картежниками, обыграю тебя. Убегай. Лучшая победа в данном случае – это убегать. Мы понимаем, о каких похотях шла речь. Это сражение. 2 Коринфянам 13:5. Павел говорит, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Любую мысль мы просто берем ее, пленяем и приносим ее в послушание Христу. Угодно она Христу или нет. Все эти тексты, они указывают на борьбу. У каждого из нас есть свой набор и комплекс тех или иных проблем, с которыми мы должны сражаться, чтобы духовно возрастать, чтобы быть достаточными и счастливыми во Христе. Последняя цитата Мартин Лютер мне очень нравится. Вот что он когда-то говорил, возможно, для своих учеников. «Если твоя голова сделана из масла, не садись возле огня». Очень хорошо сказано. Бог призвал нас от нечистоты к святости, от смерти к жизни, от присмыкания этому миру и уподобления этому миру к подобию Христа. В этом наша свобода, в этом наша честь. Вот почему Бог формирует церковь свою, чтобы она, будучи здоровой и сильной, могла влиять на этот мир. Друзья, это не просто вызов, это привилегия и честь нам быть свободными. Пусть Господь благословит, прославится через нас. Слава Ему за ту благодать, дарованную нам в это время. Давайте мы поклонимся Ему. Боже наш, Отец наш, исполнены благодарности Тебе за Твое Слово, которое простое, доступное, эффективное, действенное, которое способно проникать до разделения души и духа, судить наши намерения, помышления, нашу мотивацию, желания сердечные. И каждый из нас однажды даст отчет перед Словом Твоим, перед Тобою лично. Благодарим Тебя, Господи, что Ты открыл наши глаза и вооружил нас истиной, чтобы истина Твоя формировала нас, чтобы свет, в котором мы находимся, удалял тьму, чтобы мы видели все кривое и могли исправлять, чтобы мы, Господи, во свете Твоем видели эту славную стезю и следовали за нашим Спасителем Иисусом Христом, чтобы мы изо дня в день, взирая на славу Христову, преображались в тот же образ. Благодарим Тебя за Павла, за этого верного Твоего служителя, нашего апостола, апостола язычников, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы научить церковь этим истинам. И мы благодарны Тебе, что сегодня снова мы услышали, Господи, что во Христе, в Тебе, в славном Искупителе, мы умерли для греха, умерли для мира, умерли для будущего суда и ожили в Тебе для праведности, для славы с Тобой. Мы осознаем, Боже, ту реальность, что внутри самих себя мы остаемся еще в неискупленном теле, которая предает нас и ведет нашу жизнь часто к каким-то падениям, скорбям, трудностям, душевным переживаниям, конфликтам. Все это мы знаем, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты вооружаешь нас этой истиной, что с этими сферами нам нужно сражаться. И Ты дал нам Духа Твоего Святого. Сами по себе мы не смогли бы этого сделать. Благодарим Тебя за новую природу, за сердца наши, которые Ты изменил, что у нас появился новый вкус к новой жизни, и у нас появилось отвращение к старой жизни. Благодарность Тебе за это. Пусть то слово, которое мы все вместе слышали, мы усвоим, Господи, и с радостью сможем его применять в нашей жизни, помогая как самим возрастать в познании Тебя, так и в назидании друг друга возрастать в Твой дивный образ всем вместе. Прими снова, Господи, нашу благодарность, нашу хвалу, наше поклонение, живой, милостивый наш Бог и Отец, дивный Искупитель. Слава Тебе, Триединый, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.